в эфире радиоканал «Ельгинская волна». Канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Галина Ниязова. Сегодня 16 февраля, пятница. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Сегодня в программе. В Юргинском районе конкурс профессионального мастерства «Педагог года» в этом году проходит в 22 раз. 15 февраля по всей России отмечали 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. В этот день, один из ключевых событий новейшей истории страны, я пообщалась с ветераном боевых действий в Афганистане Владимиром Толстокузовым. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Юргинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области.
15, 16 и 17 марта – выборы президента России. Если по уважительной причине вы не можете прийти на избирательный участок, голосуйте на дому. Для этого с 7 марта и до 14 часов 17 марта обратитесь в избирательную комиссию лично или через знакомых, или с 5 по 11 марта подайте заявление на портале госуслуг. Подробности на сайтах ЦИК России, выборы.gov.ru и по телефону 8 800 200 0020.
Освоение Арктики имеет стратегическое значение для нашей страны. Регион занимает около 18% нашей территории. Там сосредоточено до 25% мировых запасов углеводородов. России уже удалось обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, а также установить на Арктическом шельфе первую в мире стационарную платформу для добычи нефти. Что представляет собой российская Арктика? Во-первых, она обеспечивает 11% национального дохода. Именно здесь создается 22% объема общероссийского экспорта и сконцентрировано до 25% мировых запасов углеводородов. Объем запасов – 90 миллиардов баррелей нефти, 47,3 триллионов кубометров газа, 44 миллиарда баррелей газового конденсата. Общая площадь арктических владений России составляет 3 миллиона квадратных километров. А это порядка 18% всей территории нашей страны. Через этот регион проходит уникальная транспортная артерия «Северный морской путь». Его длина от пролива Карские ворота до бухты Проведения 5,6 тысяч километров. Это почти в два раза короче других морских путей из Европы на Дальний Восток. И пройти по Северному морскому пути всего за 2-4 месяца. А использование ледоколов позволяет сделать навигацию круглогодичной. Для этого в России создан единственный в мире атомный ледокольный флот, который включает в себя два атомных ледокола мощностью 75 тысяч лошадиных сил, два ледокола мощностью 50 тысяч лошадиных сил, один атомный лифтеровоз и 5 судов техобслуживания. Также на Арктическом шельфе стоит российская станция «Приразломная». Это первая в мире платформа, бесперебойно добывающая нефть с учетом сложных условий дрейфующих ледовых полей. В 2022 году она добыла и отгрузила 12 миллионов тонн нефти. Александр Моор встретился с генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым. Развитие и укрепление отношений с Казахстаном является одним из приоритетов для правительства Тюменской области. Об этом заявил глава региона Александр Моор на рабочей встрече с генеральным консулом Республики Казахстан в Екатеринбурге Жарасом Мамутбековым. Между Тюменской областью и акиматами Казахстана заключено 6 соглашений о сотрудничестве. Организуются взаимные визиты для развития партнерских отношений, в том числе деловых контактов с предприятиями Казахстана. В прошлом году с инициативой о подписании соглашения о сотрудничестве выступил акимат Акмолинской области. «Мы поддержали это предложение», – отметил губернатор. Республика Казахстан – основной внешторговый партнер Тюменской области. Среди стран СНГ, подчеркнул Александр Моор, товарооборот с Казахстаном за 9 месяцев 2023 года увеличился почти в 1,5 раза. По мнению главы региона, есть возможности для дальнейшего роста, сообщает информационное агентство «Тюменская линия». 104 камеры видеонаблюдения, которые покроют около 76% лесного фонда, будут работать в Тюменской области. Региональный департамент лесного комплекса заключил контракт на дополнительные 54 камеры. Специалисты проработали места их установки, сформировали технические задания. Система позволяет отображать на карте оборудованные спутниковой навигацией ГЛОНАСС транспортные средства, которые участвуют в тушении лесного пожара. Это позволяет принимать решения о маневрировании с учетом фактической обстановки. Также в Тюменской области предусмотрен авиационный мониторинг с кратностью патрулирования в соответствии с классом пожарной опасности. Летчик-наблюдатель на самолете осматривает местность, идентифицирует точку возгорания, направляет туда силы и средства для тушения пожара. Кроме этого, действует система космомониторинга. Она действует круглогодично. Информационный источник информационное агентство «Тюменская линия». В Юргинском районе конкурс профессионального мастерства «Педагог года» в этом году проходит в 22-й раз. Свое педагогическое мастерство и профессионализм представляют как молодые педагоги и воспитатели, так и профессионалы со стажем. На прошлой неделе свое мастерство показали 3 конкурсанта в номинации «Воспитатель года». 2 из них – представители Юргинского детского сада и 1 из Североплетнева. Участники конкурса провели мастер-класс, а задания выполняли их коллеги и те, кто пришел поддержать воспитателей. Об этом сообщила Ольга Арсентьева, директор Юргинского детского сада.
В конкурсе «Педагог года» наше учреждение принимает каждый год. Педагоги, кстати, с удовольствием участвуют в этом конкурсе. Вот в прошлом году у нас участвовало 3 педагога, в этом году тоже участие приняли 3 педагога. Номинация «Воспитатель года», ну, мы считаем, что она очень важна вот в этом конкурсе именно, потому что нашим педагогам, воспитателям предоставляется такая возможность поделиться друг с другом своими методиками новыми, своими находками, своими интересными идеями. Они делятся с педагогами всего района. Это очень интересно. В общем, каждый педагог выбирает свой путь, нащупывает его. Причем это происходит годами. То есть каждый педагог выбирает вот именно свою методику. Ищут они ее очень долго. Благо, сейчас очень много возможностей предоставлено и педагогам в том числе. То есть наши педагоги посещают очень много мастер-классов, очень много посещают курсовых переподготовок, самих курсов на уровне области. И ищут очень много, сейчас в интернете предлагается очень много курсов, таких необходимых. Они короткие, но они в то же время вот именно предлагают педагогам найти свою, наверное, стезю, свою изюминку, что наши педагоги с удовольствием все воспринимают, во всем пытаются участвовать, находят интересные идеи. И, конечно, найдя эту интересную какую-то методику, хочется, конечно, нашим педагогам поделиться со всеми. Ну, то есть рассказать, показать, как она проходит апробацию вот именно на их группе. Может быть, кто-то примет этот опыт для себя, может, даже возьмет за основу свою, пока не нашел свою методику. Особенно это полезно молодым педагогам. Поэтому вот мы второй год стараемся привлечь наших молодых педагогов в группу поддержки для наших педагогов, которые участвуют в конкурсе. Тоже всегда это идет с принятием, с таким, с хорошим, с посылом на будущее. То есть они и учатся, и смотрят, как они, ну, года через 2-3, допустим, тоже, может быть, будут участвовать, и как это все волнительно, и как мы друг друга все поддерживаем. Я думаю, это видно, конечно, и даже когда транслируются вот эти все конкурсы, как мы друг за друга переживаем, все педагоги, стараемся помочь, участвуем вот вот в группах. То есть, когда показывает педагог методику, он показывает именно на наших педагогах. Педагоги с удовольствием на это идут, потому что и свое где-то подсмотрят, где-то свое начнут применять в своих группах.
В ходе мероприятия участники мастер-классов активно занимались спортом, старательно выполняя задания инструктора по физическому воспитанию, а также решали весьма сложные задания на смекалку. Одним словом, гости почувствовали себя на месте детей. Получилось очень весело и увлекательно. Послушаем воспитателя Юргенского детского сада Светлану Алексееву и учителя-логопеда этого же сада Людмилу Ковалеву.
Я уже третий раз участвую в этом конкурсе «Педагог года». В этом конкурсе у меня результат неплохой. Мы вошли в тройку сильнейших в номинации «Воспитатель года». Я представляю сегодня свою технологию. Это скоростная координационная лестница. Эта лестница, я познакомилась на курсах в городе Тюмени в одном из детских городских садов. Мне очень понравилась, она заинтересовала меня, хотя эта технология не нова, а стара. Она напоминает наши обыкновенные классики, которые мы прыгали и играли в детстве. Но я решила попробовать, и уже третий год я работаю с этой лестницей с детьми разного возраста, начиная с младшей, кончая подготовительной группы. С каждым годом мы упражнения усложняем, добавляем новые схемы, новые упражнения, разучиваем игры по карточкам. И просто дети сами любят с ними заниматься, сами показывают свои упражнения, и сверстники с удовольствием выполняют эти упражнения. Сегодня я предложила коллегам свою технологию, свою педпрактику. Практику. Возможно, кому-то понравится, и они будут пользоваться и своей педагогической деятельностью.
Как настроены?
Настроение замечательное, настрой хороший, боевой. Ждем результатов.
Сегодня я показывала мастер-класс по кинезиологии. Кинезиология помогает нам развивать наши полушария мозга. Показала педагогам свою работу. Но межполушарное взаимодействие я использую на занятиях, особенно на подготовительных группах и на коррекционной группе, так как она интересна детям. Нравится им. Использую до занятия, во время занятия, в физминутках и так в развлечениях.
Почему именно вот эти методики?
Почему именно применяю в своей работе межполушарное взаимодействие? Мне всегда охота была или, не знаю, как сказать, интересно было для детей придумать что-то такое, чтобы им было, допустим, интересно на таких предметах, как обучение грамоте и математика, потому что это довольно-таки сложные предметы, и ребятам не всегда это интересно. Они устают, и вот чтобы сначала, чтобы разбавить, я начала, а потом я увидела, что это помогает, есть какой-то результат, и стала побольше уже внедрять все эти упражнения, занятия. Они помогают ребятам, помогают расслабиться, лучше усваивается материал, и есть хорошие положительные результаты. Результаты мы узнаем после диагностики, то есть как бы хороший рост понимания программы, предмета.
Первый раз участвуете?
Третий раз участвую, наверное, уже последний. Хватит.
Были победы?
Да. Было первое место первый раз, потом второе. Наверное, пришло время третьему. Не знаю, результаты покажут, что там.
Участникам конкурса профессионального мастерства «Педагог года» осталось пройти последнее испытание – конструктивный разговор. Затем будут подведены итоги и названы имена победителей. 15 февраля по всей России отмечали 35-летие со дня вывода советских войск из Афганистана. Афганская война, которая продолжалась с 1979 по 1989 годы, стала испытанием для советской армии, выдержать которое удалось благодаря мужеству и преданности своей родине каждого солдата. Об этом рассказала экскурсовод Юргенского музея Кристина Миллер.
С февраля в Юргенском краеведческом музее работает выставка «Герои нашего времени. СВО, Чечня, Афганистан». У нас уже прошел цикл краеведческих уроков, а сегодня у нас необычная встреча. Мы пригласили один из классов Юргенской школы и воинов-интернационалистов. 15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана, а также день воинов-интернационалистов, то есть тех, кто сражался на территории другого государства. И сегодня у нас присутствуют люди, которые поделятся своими воспоминаниями, расскажут о себе, о своей службе. И, конечно же, можно будет им задать вопросы, поговорить с ними. То, что ребят волнует, интересует, они, конечно же, все расскажут, потому что тема эта животрепещущая, очень важная, и вот такой вот подвиг поколений прослеживается, то есть Великая Отечественная война закончилась, началась война в Афганистане, очень долгая, тяжелая, потом война в Чечне, сейчас на Украине идут боевые действия, и, конечно же, школьники, подрастающее поколение должны об этом знать, помнить, о предыдущих событиях и гордиться нашими героями. Эта тема, конечно же, не одного дня. Мы говорим об этом до конца месяца. Можно будет каждому желающему прийти познакомиться с экспозицией и узнать очень много нового, интересного и важного об афганской войне, о героях Чеченской войны и специальной военной операции.
В этот день, один из ключевых событий новейшей истории страны, я пообщалась с ветераном боевых действий в Афганистане Владимиром Толстокузовым. Владимир Борисович, скажите, пожалуйста, в Юрге есть какой-то союз или братство воинов-афганцев?
Да, в Юрге действует, существует. Братство афганцев, командиром является Пеньгин Владимир Владимирович. Работу патриотическую с молодежью. Все, значит, проводим вместе, все мероприятия.
Юргенский совет ветеранов Афганистана проводит просветительскую работу с молодежью?
Ну вот сегодняшний день уже, 15 февраля, мы сегодня были уже в Коровенке, были в библиотеке в центральной, сейчас вот в музее. То есть и к Дню Советской Армии, и ко 2 августа, и к 9 мая эти мероприятия. Бываем в школах, как воины афганцы, так и те, кто принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. Все ребята участвуют.
А почему сегодня важно рассказывать современному поколению о тех событиях?
Потому что с каждой войны, какая бы не проходило на какой территории, мы получаем боевой опыт, а его необходимо постоянно передавать. Вот сегодня мы разговаривали с ребятами, допустим, патриотизм. Если взять воинов-интернационалистов, то там, допустим, процентов отношений, 10% воинов, которые могли как бы маленько закосить или уйти от войны. А сегодня тот, кто призвался, молодые ребята, 18-20, текучка большая с ВСВО, и остаются уже как бы или преданные патриоты, или те, кто служил в десантных войсках, и кто служил в спецназе. Многие не удерживают.
В каком году вас призвали в армию?
Призвался я в апреле 85-го. Службу проходил в 345-м гвардейском отдельном парашютно-десантном полку в городе Баграм. Это в 60 километрах от Кабула. Полк боевой, один из самых боевой. Если после выхода в войск мы имели 72 героя Советского Союза, то 8 героев было с нашего полка.
А со своими сослуживцами общаетесь?
Да, общаемся. Сейчас благодаря интернету постоянно, общаемся. Вот вчера буквально пришла скорбная дата, что умер наш командир полка Востротин Валерий Александрович. До этого буквально за день умер начальник штаба батальона майор Хархиев. Поэтому и благодаря интернету общаемся.
А вам нравятся фильмы об Афганистане?
Как сказать, нравится, не нравится, но то, что по съемкам, если мы непосредственно участники, то мы где-то видим правду этой войны, где-то есть киноляпы, все в меру.
Когда вы служили, место музыки там было?
Весь Афганистан был, под грифом секретности. Фотографироваться нельзя было, музыку слушать нельзя было. Музыку слушали только на БТРах, кто мог поймать, волну непосредственно, откуда она шла там это. Или с Америки, или откуда, ловили советские песни и слушали. А так, ни отпусков оттуда, с той территории, только письма.
А какие-то жуткие воспоминания есть об Афганистане?
Жутких воспоминаний очень много. В первое время очень тяжело просто в это все втягиваться, когда начало всей этой войны. А затем это уже становится твоей работой. Достаточно сказать, что в том полку, где я служил, 345-м, за 9 лет было 240 боевых операций. Если делим на 9 лет, то получается 25 операций в год, разделить на 12 месяцев, то 2 раза в месяц мы практически не находились на своей базе, а постоянно где-то по всей территории Афганистана нас забрасывали по разведданным и выполняли боевые задачи.
А скажите, какие были у вас чувства, когда вы узнали, что завершены боевые действия?
Я уволился в 86-м году, боевые действия закончились в 89-м. Конечно, всегда за то, что это же служили лучшие силы, особенно если взять десантные войска, это ребята, которые были спортивные, все со спортивными разрядами, поэтому тяжело было расставаться с теми, кого мы теряли, поэтому, конечно, это было лучшие силы общества, их нужно сохранять было, поэтому то, что завершилось, конечно, были рады все.
А что бы вы пожелали нашей молодежи сейчас?
Ну, молодежи, конечно, беспокоит то, что как бы вот сейчас мы, молодежь, даже брать, если со школьной парты, мы, значит, не можем, допустим, чтобы ребята там полы мыли или что-то делали, то есть убираем всю физическую нагрузку, начиная со школы. А те же, если взять война, боевые действия, это очень тяжелый, ну, физический труд, когда надо, ну, все напрячь, и силы, и волю, так сказать, все в кулак. Поэтому без нагрузки, как бы, воином не станет человек.
А скажите, до армии чем вы занимались?
Ну, до армии я занимался всеми видами спорта. Играл в футбол за сборную района, в хоккей за сборную района. Ну, все виды, которые были на селе, во всех участвовал. В бегах на длинные участвовал. Потом занимался охотой. Отец меня с детства втянул. То есть, как бы, к армии, в принципе, я считаю, был готов. Проходили мы учебку в городе Фергана, Узбекская ССР. То есть, по климату сразу провели подготовку. Из 6 месяцев, как бы, которые провели в Фергане, подготовили нас, ну, достаточно сильно. Мы были готовы, как бы, ко всему.
Информацию о выборах главы государства расскажут избирателям обходчики в Тюменской области. Обходчикам поставлена задача пообщаться с каждым избирателем глаза в глаза, то есть дойти до каждого нашего жителя и земляка, который планирует принять участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации 15, 16 и 17 марта, рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Всего им предстоит обойти 615 тысяч домовладений региона, тюменцы смогут узнать обходчиков по нескольким отличительным признакам, в том числе по бейджу с фамилией, именем и отчеством члена участковой комиссии, нагрудному знаку в форме галочки в цветах государственного флага, а также по сумке с логотипом компании. Уважаемые избиратели, с 17 февраля по 7 марта членами Югинской участковой избирательной комиссии будет проводиться поквартирный подомовой обход. Для информирования вас о дате, времени и месте, формах голосования на выборах президента Российской Федерации. В Тюмени подвели итоги регионального конкурса рукописной книги «Солнечные страницы детства», который в пятый раз проводит Менделеевка при поддержке Департамента культуры региона. В этом году от юных писателей, коллективов и семей поступило рекордное количество творческих работ – 248 изданий от 523 участников. 13 работ представили юргинцы. Победителей и призеров «Солнечных страниц детства» организаторы пригласили на торжественную церемонию награждения в детскую библиотеку города Тюмени, где сегодня были объявлены их имена. В мероприятии приняли участие и 3 участника вместе с руководителями из Юргинского района. Всероссийские соревнования сильнейших юных гиревиков страны прошли с 7 по 11 февраля в Санкт-Петербурге. В состав сборной команды Тюменской области вошли юргинцы Богдан Усольцев, Данил Синогноев и Павел Пуценко, воспитанники тренера Сергея Лукашенко. Итог атлетов на первенстве России. Данил Синогноев и Богдан Усольцев стали серебряными призерами. Хорошую подготовку и достойный результат показал Павел Пуценко, заняв 16 место из 25. В связи со сложными погодными условиями поступают вопросы содержания автомобильных дорог. Вся техника ДРСУ с раннего утра выходит на борьбу со снежной стихией. В этом году работники дорожной службы работают практически без выходных. В первую очередь работы проводятся там, где осуществляется автобусное сообщение. Затем по утвержденным маршрутам. Протяженность автомобильных дорог в нашем районе составляет 445 километров. Поэтому одновременно и быстро почистить все дороги не предоставляется возможным, но все дороги будут очищены. По всем вопросам содержания автомобильных дорог обращайтесь к главам администрации сельских поселений и в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Юргинского муниципального района по телефону 2-34-00. Карантин по беженству животных ввели в селе Бушуево Юргинского района с 12 февраля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Вирус бешенства был обнаружен при исследовании проб погибшей лисы. В неблагополучном по данному заболеванию пункте с 12 февраля запрещается проводить ярмарки, выставки и продажу животных, также вывозить восприимчивых к заболеванию животных и отлавливать их для зоопарков.
Соблюдайте правила поведения на льду. Лед толщиной менее 5 сантиметров не выдержит вес взрослого человека. При толщине льда в 10 сантиметров можно рыбачить, но нежелательно ходить по льду. Толщина в 12 сантиметров допустима для проезда на снегоходах. 20-30 сантиметров для легковых машин и пикапов. Толщина льда от 30 до 38 сантиметров безопасна для проезда грузовиков среднего размера. Безопасность начинается с тебя.
Другой способ дергать вас за ниточки – это призыв к содействию в поимке банковских мошенников. Да-да, вам могут позвонить будто бы из полиции и предложить вместе ловить преступников на живца. Переведите солидную сумму на вот этот вот счет, а мы отследим операцию и задержим злоумышленников. Разоблачить этих мошенников под прикрытием сложно, ведь вам звонят с городского, а специальный сервис подмены номеров позволяет маскироваться под управление МВД. Они очень убедительно лгут, называют вас по имени-отчеству и даже намекают на наказание за отказ сотрудничать. Помните, что ваши данные эти пытливые умы могли найти в интернете. Ну а главное, следователи и сотрудники УМВД никогда не предлагают дистанционно участвовать в следственных действиях. И для получения повестки вам надо было бы самому прийти в отдел. Не ведитесь на провокации. Проверяйте информацию и принимайте важные решения только холодным умом.
Бабуля, представляешь, как круто! Я вчера сам ходил в магазин за продуктами.
Молодец какой! Вот возьми, купишь себе что-нибудь.
Спасибо, бабуля! Эх, на самокат этого не хватит. Может, купить себе много-много конфет и есть, когда захочу. Или машинку с пультом. Лучше, чем у Коли. Или классные фломастеры. Или конфеты и фломастеры. Точно! Приветики, дятел. Какие классные кроссовки. Откуда они?
Накопил и купил.
Накопил? Как это накопил?
Давай я познакомлю тебя со своими друзьями, и ты все поймешь. Это моя подруга Сорока. Она главная модница. И в первый же день тратит все деньги на новые вещи. А затем целый месяц у нее нет денег. И она грустит. Она так мечтает поехать в путешествие. А это пеликан. Он самая терпеливая птица. Тратит зарплату только на нужные вещи. А оставшиеся деньги он откладывает. Так за год он накопил на свою мечту компьютер. И теперь он рубится в игры и учится дома.
Понятно! Мама, мамочка, нужно срочно начать копить на самокат. Можно мне копилку?
Держи, как раз хотела сделать тебе подарок.
А я не знала, что я расту. Все время, каждый час. Я сел на стул, но я расту. Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно.
Окно, подоконник, балкон. Не место для детских игр. Не надейтесь на плотный затвор, крокодильчик и москитную сетку. Если ребенок в комнате, закрой окно. Установи ограничители. Предотврати трагедию.
В «Жемчужине Сибири» пройдет главное спортивное событие зимы. Вторая – спартакиада сильнейших по лыжным гонкам. Не пропустите выступления лучших лыжников России. Александр Большунов, Денис Спецов, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов. А также Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анастасия Кулешова и многие другие звезды мирового спорта. С 9 по 18 февраля. Торопитесь. Подробная информация на сайте CSP.com. 72.ru 6+.
Мы не только перед страной в ответе. Мы еще и перед Богом ответим.
Если не мы, кто кроме нас?
таковы главные новости к этому часу. До встречи в следующей программе 21 февраля в это же время на Юргинской волне. Над программой работали Галина Ниязова и Олеся Коновалова.